Во вводной лекции была нарисована довольно печальная картина, что человечество за много веков так ничему и не научилось. С другой стороны, мы знаем, что все люди должны спастись, и каждый проходит определенный путь для того, чтобы спастись. Как это совместить?
Несомненно, что отдельные люди, или, скажем так, человеческие духи, говоря обширно, очень многому учатся. И за жизнь получают очень много разумления, достигают высокие духовные вещи, и, наверное, после того, как отходит из этого мира, перед ними путь превосходнейший. Потому что мы можем быть уверены, что путь не заканчивается на этой земле ни в каком случае. Не если человек возвращается сюда, не если он идет дальше в иные обители, как говорится в Евангелии. Иисус сказал: «В доме отца моего обителей много, и даже обещал ученикам, я иду приготовить путь вам, или место». Существует очень известная точка зрения и общепринятая. Есть путь закона Божия, есть путь учения, путь послушания, путь самосовершенствования, есть путь страданий. Тот, кто не хочет идти путем научения, идет путем страданий. И в конце концов, очень долгим путем, через многие мучения, приходит к тому же, что нужно прислушаться, научиться и усовершенствоваться. Другое дело, что можно сразу избрать этот путь, а можно окружной дорогой выходить на него через болота, горы и всякие пропасти, срываясь туда, выкарабкиваясь и прочее, прочее. Но очевидно, что большинство ныне живущих, подавляющее большинство, находится именно в этом состоянии, не приняв исправления. Но сказать, чтобы никто ничему не научился, невозможно. Были великие души, величайшие умы и горящие пламенной любовью сердца, и таких очень много было. Были величайшие гении, которые указывали путь поколениям целым, только сами нашли его. И были мученики, которые жертвовали собой, чтобы другие вышли на прямой путь. Но так или иначе, большинство действительно не научилось, и человечество находится в очень тяжелом печальном состоянии. Только усовершенствовали орудие массового истребления и исполнилось еще больше ненависти. Но сколько осталось времени, мы не знаем. И в точности говорить об этом Писание даже запрещает. В одном из общение с учениками после своего воскресения Иисус так и сказал: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти». Есть такие слова. С другой стороны, мы приходим к очень важному понятию, которое связано со свободой воли вообще. Может ли быть даровано какому-либо духу блаженство помимо его усилий и без его согласия? И мало того, без поиска, который бы он направил на достижение этого блаженства? Очевидно, нет. И очевидно, дарование такого блаженства без усилий самого духа человеческого в данном случае было бы равносильно духовной смерти. Потому что всякий дух без усилия, без поиска, без движения пребывает в аморфном состоянии и в конце концов теряет какую-либо активность. А дух по определению есть сущность активная, формообразующая и проявляющаяся в действии. Так что в пассивном положении он просто отрицает корень жизни своей, любовь Бога. И мы знаем, что свобода воли, которая дарована была с самого начала всем духам, в том числе и тем, которые ныне являются человеческими духами, это одна из самых твердых основ бытия духовного вообще. Есть очень много объяснений на этот счет. Величайшие умы человечества над этим раздумывали и приходили к определенным выводам, подтверждая, что свобода воли должна была быть дарована с самого начала. Ну, например, известная точка зрения, что Творцу не нужны роботы, либо запрограммированная, в прежние века иначе называли их, конечно, бессловесные или маломыслящие существа, ибо запрограммированная сущность не способна ни к какому диалогу. Лишая дух свободы выбора, мы его лишаем способности. способности вступить в общение с Творцом, а каждый дух для этого, собственно, создан. Лишаем его способности вступить в общение с другими духами, потому что запрограммированы все его мысли, все волевые импульсы и все такое прочее. Есть другая попытка объяснить вот эту вот изначальную свободу, дарованную каждому духу. Объясняется это полнотой божественной любви, которая, несомненно, для каждого существа припасла и приберегла наилучший дар, потому что любящий дает лучшее из того, что может дать, и не худшее. И далее спрашивается, что же лучше, что более совершенно, что более достойно восхищения, создать существо свободно выбирающее благо и стремящееся к нему, или же опять-таки запрограммированное на это благо. Ну, несомненно, ответ однозначен. Есть много других, более глубоких, не нужно сейчас отдаваться объяснению этого. Но так или иначе, принуждения здесь нет. И сами страдания, как средство воспитания того или иного духа, это в конечном итоге благо. В конечном итоге благо. Как только мы отрешаемся от мысли о временности бытия, о временности существования, и бросаем, хотя и краткий, по мере наших возможностей, но какой-то взор на вечную эту жизнь, которая дарована каждому духу, мы видим, что любые страдания, в конце концов, приводят к очищению и благу. Мобилизуют ту свободу, которая приведет, в конце концов, к правильному выбору. То есть речь идет о научении. Сколько оно будет длиться, сколько раз будут того или иного человека, тот или иной дух, оставлять на второй год, посылать в интернаты для трудных детей, заключения посылать, держать в тюрьме, всячески еще мучить и чего-то лишать. Это уже следующий вопрос. Но все это только воспитательные меры.
Притча о богаче и Лазаре. Он понял, в конце концов, но он уже ничего не может сделать, ибо умер и лишен возможности взаимодействовать с людьми, через это как-то исправляться.
Он не лишен возможности взаимодействовать с людьми, с какой люди, ибо духи, находящиеся в телах на земле или в мире духовном, равным образом духи. Он беседует, другое дело, в каких условиях и откуда этот голос, вопиющий глаз, раздается. Он беседует с Авраамом, этот богач. Он видит Лазаря, который находится на лоне Авраама. Мало того, не все для него потеряно, ибо он вспоминает оставленных на земле братьев и заботится об их благе. Это не абсолютный нечестивец. Он, находясь в таких страшных условиях, в аду умоляет Авраама, который, по его мнению, имеет такую мощь, устроить все так, чтобы братья его не попали в ад. Обычно человеку свойственно, находясь в тяжелых условиях, желать и другим не показаться. Ну, человеку мало духовно развит, ему такому эгоистичному. Это человек совсем иной, он мучится в аду, он не знает, сколько времени продлятся эти мучения, и другим этого не желают. Другим этого не желают. Он не хочет, чтобы братья попали в ад. Нигде не сказано, ни в этой притче, ни в других, что эти мучения его будут длиться постоянно. Поэтому и для него не все потеряно. Можно сделать такой вывод из проповедей представителей тех или иных религиозных деноминаций, которые вот указывают, вот он мучится в аду и будет мучиться всегда. Но еще это следующее всегда. Речь идет о достаточности вразумления данного этим людям. Если они не веруют Моисею и пророкам, то если и из мертвых, то воскреснет, то не поверят, так сказать. Но нельзя простирать это толкование дальше текста. Сказано, что между нами и вами утверждена такая пропасть, что никто не переходит ни от вас к нам, ни от нас к вам. Это говорит Авраам, мучающемуся в аду, богачу. Но к чему это относится? Ведь богач просит уменьшить его мучения. Ну, образно говоря, и так как это в притче сказано, чтобы Лазарь перешел из царства блаженных духов царство духов мучающихся, страдающих, омочив перст свой в воде и коснувшись при этом языка богача. Конечно, это оборот речи метафорический, если огонь неугасимый, если один раз коснуться языка, даже мыслят чисто физически, материально пребыванием в духовном мире, то мало это поможет страдальцам. Речь идет о каких-то шагах праведного духа, в данном случае Лазаря, по уменьшению страданий другого. А смысл притчи в чем? Что каждый несет наказание или, наоборот, получает награду по своим делам. Там нет взаимопомощи такой, что один бог мог бы передать другому свою заслугу или снять с того вину, как это бывает на уровне земной жизни, сколько рядом встречается. Но чтобы было закрыто дальнейшее развитие, чтобы наказание носили такой деспотический или садистский характер вместо исправительного, об этом нет писания, нет речи. Об этом речи нет. И было бы бессмысленно, наверное, подвергать какой-либо дух, который создан для славы Божией изначально, бесконечным мукам за его временную земную жизнь и таким образом обессмысливать вообще само сотворение этого духа. Потому что получится, что всевидящий, всезнающий создал какие-либо духи. Души, ну, по-русски, как это говорится, создал ради того, чтобы они мучились вечно. Какой же смысл сотворения? Нет, наказание есть вразумление, есть проблема. Можно ли сказать, каково предложение этой истории, это от нас утаено. Но какие могли бы быть дальнейшие пути развития этого падшего, этого страдающего духа, это известно. Например, говорится в первой книге царств, в знаменитой молитве Анны, матери Самуила и пророчицы, о том, что в аду пребывают не вечно. Это вторая глава первой книги царств, 6 стих. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. То есть умерщвленный может ожить, как умерщвленный духовно может ожить через покаяние, обращение к Богу, так, очевидно, дух, падший в очень тяжелые прегрешения, может путем страданий быть оживлен. Как он может быть оживлен? Возвращенный на землю, что такое умерщвляет и оживляет, или иным способом, мы не знаем, но во всяком случае ожить он может. И мало того, Господь низводит в преисподнюю и возводит оттуда. Значит, есть духи, которые на какое-то время сходят в преисподнюю, искупают свою вину, или над ними совершается некое очищение, о сути которого мы говорить не можем, по недостаточности опыта, что ли. И потом они получают новый шанс жизни. Вообще слово «вечный», вот когда говорят о вечных муках, о вечном пребывании в аду, в Писании имеет самые разные значения. Например, говорится о рабе, который отказался выйти в 7-й субботний год на волю. Был такой закон, описан в книге «Исход», в законе Божьем, такая заповедь, что раб, прослуживший 6 лет, на 7-й год, на год субботний, должен выйти. И должен был быть снабжен еще землей и орудиями производства, и стать свободным человеком. Но он мог за это время полюбить семью своего хозяина, привязаться к ней и не захотеть жить отдельной жизнью. И тогда сказано, что нужно привести к судьям, они рассудят, ухо его приколят шилом к двери, проткнут, потому что вдевалась серьга, указывающая на принадлежность этого человека кому-то, хозяину. И будет он рабом вечно. Но само это выражение, что он будет рабом вечно, бессмысленно в буквальном значении, потому что человек не живет вечно, и вечным рабом не будет, он потом все равно освободится. Кроме того, при сопоставлении с другими законами, с законами о юбилейном годе, когда хочет человек или не хочет, а на 50-й год выходит из рабства, все это заставляет искать иного значения слова. Значит, вечно – это в данном случае до юбилейного года. Вот. Олам по-древнееврейски – определенный огромный промежуток времени, в котором действуют определенные же законы, это некая эпоха. В данном случае «ад олам» – до века, значит, до наступления юбилейного года. Что значит «Ад Олам» или «Олам Ваэд» во веки и веки в отношении мук – это уже вопрос следующий. Но и это имеет какой-то предел. Адские муки не вечны. Когда доведено до операции состояние больного, то нужно делать операцию, другим средством уже не поможет. И так сказал сам Иисус Христос. Вот. о человеке, который обидел ближнего, что он будет отдан судье, а судья отдаст его слуге, и слуга заключит его в темницу, истинно, истинно говорю вам, он не выйдет оттуда, доколе не отдаст до последней полушки. Не знаешь, что совсем не будет, но доколе не отдаст до последней полушки. Когда дошло до расчета, до расправы, до кары вразумляющей, то народ наслышится. И не может Лазарь перейти из блаженного царства и облегчить эти люди. Но говорят, что и там помогают покаянию. Есть такая точка зрения. Есть своя секретная прелюбийская текста. Что дух, который полностью раскаялся, изменился и отказался от порочных и злых своих наклонностей, уже в том положении его состояние облегчается. То есть покаяние действует во всех мирах и не имеет границ. Другое дело Ганоны. Дело в том, что, будучи рассматриваемо изнутри самой себя, жизнь наша полного объяснения не имеет. И тут, наверное, не приходится спорить. Мы не понимаем, где начало и конец, зачем, как и что. Очевидно, что дух перед тем, как он входит в тело, путем он воплощается, больше знает. И, наверное, больше знает после того, как он входит. И очевидно, что он видит в этих состояниях, что жизнь имеет определенную цель. Он должен чему-то научиться, он должен чего-то достичь, он должен что-то совершить, кому-то помочь или еще что-либо. Жизнь имеет, конечно, не какую-то плоскую и одну, но многогранную и всеобъемлющую цель. Очевидно, вот в тех мирах, где измерений больше, как говорят, и цель представляется более ясной. Здесь же, живя в этих нескольких, 3-4, сколько нас измерений, мы упускаем многие грани, одновременно все не видим. Так вот, что такое внезапная смерть? Ведь речь идет не о смерти, как общей участи рода человеческого, то есть о переходе, а о смерти внезапной, о смерти какой-то такой неожиданной, может быть, дикой какой-то. Она является часто, хотя далеко не всегда, показателем того, что человек не справился с задачей своей настолько, что его отзывают, ему не дают больше пребывать в том состоянии, когда он может совершить то, для чего послан сюда. Поэтому Давид в одном из псалмов говорит: «Господи, не восхить меня в половине дней моих». И хотя жизнь каждого человека предопределена по длительности своей, но есть и такое, например, что соблюдающий заповедь о почитании отца и матери добивается продления дней. «Чти отца и мать, дабы продлились дни твои на земле, которую Господь дает тебе». Значит, срок отмерен, но жизнь может продлиться. Человек, который исполняет заповеди и идет истинным путем, получает еще какое-то время для того, чтобы еще лучше совершить то, что он делает, еще более высоко взойти на эту гору, на которую восходят праведники в этой жизни. И наоборот, тот, кто не справляется заданием своим, бывает отозван, как человек, например, занимавший какую-то должность и впавший в казнократство, отзывается, и суд бывает жестоким по отношению к нему. Очень может быть, что с ним получается именно то, о чем говорит премудрый Соломон. Кто знает, дух человеческий восходит ли вверх, и дух животного не сходит ли вниз в землю. Это как раз тот человеческий дух, который понижается на ступени. На несколько ступеней, вот на этой лестнице Иакова, которая земли до неба высотой. Бывает мученическая смерть, бывает смерть в освящении имени Божьего, наоборот, это тоже известно. Да, во-первых, мучение, умирание, бывает смерть легкая, бывает мучение, это тоже, это тоже страдание, как бы, дополнительное. Ну и, кроме того, суть в том, что жизнь прервалась как-то такое трагически и внезапно, и не завершилось стремление этой души. Очевидно, освободившись от тела, дух хорошо знает, понимает, вспоминает, зачем он был послан, и очень сожалеет и страдает по поводу того, что он достиг исполнения. Поэтому наказание смерти. Тот, кто обессмысливает свою жизнь, он как бы в становятся ее недостойны. Поэтому вот при описании всемирного потопа говорится так. Господь воззрел на землю, вот она растленна. И сказал Господь, истреблю всякое живое существо от человека до скота. То есть прошедшее путь обратно от человека к животному. Всякое существо, которое идет таким путем, уничтожает собственный путь и не имеет поэтому. Вот это пересекается и укорачивается. Да. Теперь дальше. Давид совершил некий грех, который потом ему был прощен, через тяжелые страдания наступил его, связанные с покаянием и с обещанием. И умер ребенок, который родился у Батшевы, или в русском переводе у Версавии, жены другого человека, Урии Хитиянина, от Давида. Очевидно, что для Давида это был очень тяжелый удар. Ведь ему было обещано, что никогда не прекратится сидящий на престоле среди потомков его, что завет дома его, потомство его с Богом, будет заветом вечным, и что Мессия, Христос, в конце концов, произойдет из его потомства. Очевидно, что, соединившись с Версавией, хотя и беззаконно на первых порах, то есть уведя ее от живого мужа, он рассчитывал, что потомство это произойдет именно от нее. Да и вот комментаторы многие говорят, что пророческим оком внутренне он провидел в этой женщине мать своих благословенных потомков. Потому что Давид был очень высокого полета человек, и вряд ли им владели низменные страсти и больше ничего. Очевидно, что здесь что-то было связано с его прозрением. Но, очевидно, они были неполными, очевидно, он вот посмел приступить к заповедь Божию, несмотря ни на что. И наказан был именно тем, в чем согрешил. Умер тот ребенок, о котором он мог мечтать, что тот станет великим царем и предком вот этой вот благословенной династии. Так, то есть относительно Давида все понятно, какое он при этом страдание испытал. И это видно еще из того, как он молился, как он умолял Господа, чтобы ребенок выжил, чтобы он простился при этом. Теперь относительно самого. Этот ребенок, не познавший в этой жизни еще ни добра, ни зла, нерожденный, почему-то вдруг забирается из мира, неизвестный. Он должен пережить рождение и смерть. Для чего же? Для такого исправления, разумения. Очевидно, это связано с предшествующими. Мы с вами говорили, что совершенно очевидно, человеческий дух не первый раз приходит. И приходит не абсолютно чистым и не абсолютно невинным в этот мир. Но в данном случае именно этот дух был послан именно в эту семью, именно к Версавии, для того, чтобы причинить вот это горе Давиду, для того, чтобы вразумить его за вполне определенные беззакония, которых он рассказывается. Мы не знаем, страдала ли она, но кто ж. Ведь она могла отказаться, пусть даже предпочесть смерть с честью. Пусть она была замужем в этот момент за Урией, и даже царь приказал привести ее, то она могла выбирать. Давид не был деспотом, не был каким-то таким древневосточным тираном, мы видим по всему образу жизни его это, по всем его поступкам, словам и так далее. И, конечно, он не пошел бы на насилие какое-то. Здесь, очевидно, был добровольный союз. В каком-то смысле добровольный, он не воспротивился. Так что и в данном случае сказанное о справедливости Всевышнего, о том, что он праведен во всех делах своих, получает подтверждение. Правда, сложное, такое не сразу бросающееся в глаза, да и вообще все в жизни не так просто. Люди настолько взаимосвязаны, что малейшее движение руки одного человека возбуждает энергии, пронизывающие, наверное, всех. Мы знаем, даже понимаем, еще что, особенно в наше время, это очевидно. Но, тем не менее, каждый получает то, что должен получить. Сложнейшая этой мозаики в этом невероятно, неимоверно сложном узоре, все на своем месте. Если мы видим, что в биосфере одно существо другое уравновешивает, одно существо с другим соприкасается во благо, и ему, и себе, то тем более это происходит в духовной сфере. А уж как, это очень сложный вопрос. Если бы мы знали начало и конец, если бы мы видели предшествующие и последующие причины и следствия, то мы бы благоговейно умолкли и восхитились. Но мы подобны человеку, который, скажем, вошел в кинозал темный, увидел 2-3 кадра, последний кадр был, что залитый кровью человек там падает и умирает, и вышел из этого зала в ужасе, в недоумении, в потрясении. И вот всем рассказывает, вот это такой зафиг, какой смысл придет. Кто-то кого-то убивает там внезапно, ни с того ни с сего, даже непонятно, как он будет связь. Но он не видел начала и тем более не знает конца, как ему собственно жизнь. Мы не помним, не видим, не знаем, иногда и знать не хотим. А на самом деле все имеют свой смысл. В каждой жизни, а тем более в совокупности всех. Поэтому говорится, не только праведен Господь во всех путях своих, но и совершен во всех делах своих. Не только праведен, но еще и совершен. Это величайшее искусство, которому подобного нет. И самые великие писатели, самые гениальные писатели всех веков, ничто по сравнению с Творцом, который сотворил нас словом своим и по сюжету своему. Здесь есть свои сюжетные ходы, неимоверно тоже сложные, переплетенные, своя завязка, свои кульминации многочисленные, развязки, новые завязки. Вот это величайшее художественное произведение в истории человечества. Господь снял грех Давида и говорит ему через пророка, ты не умрешь. То есть самое тяжелое последствие греха, которое могло привести к смерти Давида, к гибели следовательно его династии и к передаче благословения другому человеку, это с Саулом произошло. Он сам тоже был помазанником, и от него могла пойти вот эта священная династия, приведшая к Мессии. Но он оказался недостоин. Тоже могло быть Давидом, если бы он не раскаялся. Господь снял с тебя вину греха, то ты не умрешь. Но тем не менее, тяжелейшие последствия этого греха на протяжении всей оставшейся жизни Давида давали о себе знать. Помните, что в собственном доме начались неурядицы, сын восстал против него, и он на старости лет должен был бежать от Авессалома. И это привело к концу смерти его любимого сына Авессалома и многим другим несчастьям для всего народа. То есть грех снят, так, а последствия его еще остаются, с одной стороны. С другой стороны, но как ты дал повод этим поступкам врагам Господа пулить его, то есть указывать на помазанника, на царя и говорить, вот какой царь, вот что он сделал, вот образец справедливости. Он чужую жену увел, а мужа послал на смерть. В момент самый тяжелый бой, сказал он, поставьте Урию Хитиянина под вражеские, как все сказали бы, пули, да, под эти дротики, под стрелы, и да, его там, чтобы убили. Но если этот поступок стал известен, а ведь библейские писатели, пророки могли бы умолчать об этом, они не умолчали. О самом любимом царе, о великом помазаннике это сказано. То есть Библия очень лицеприятна, говорит обо всем прямо. Так вот, коль скоро это становится всем известно, то должно быть и достояние Господне. У Господа нет любимчиков, нет тех, кому он друг, ни с того ни с сего все прощает. Нет, наоборот, он кому больше уверенность, того больше спрашивается. И это Бог показал. Но то, что сказал пророк, и вот теперь умрет сын твой, то он это сказал в этот момент, когда Давид покаялся и Нафан его обличает. Но замысел об этом, несомненно, имелся с самого начала, с момента зачатия этого ребенка. Потому что он в беззаконии зачат. Он был зачат от женщины замужней. То по закону Моисеева крайний грех. Это беззаконное потомство, которое не от отца семейства, это считается очень тяжелым искажением пути семейного потомства. Так что Нафан возвестил об этом, но то, что вселился как бы послан был дух, который должен умереть вскоре, выйти обратно из тела.
Каково соотношение божественного предопределения и свободы воли?
Это один из сложных теологических вопросов, который мучил человечество на протяжении тысяч лет. И один из ответов в этой связи такой. Мы воспринимаем события во времени, живем во времени. И во времени мы не связаны причинно-следственной цепью в своих мыслях, словах и делах. То есть каждый момент человек во времени может разрушить прежнее беззаконие своего покаяния. И мало того, обратить зло, которое он совершил, добро, как бы задним числом представив Богу свои дела и покаявшись перед Ним. Человек не связан настолько, чтобы все время продолжать творить зло, ну, если только Бог не ожесточил его сердце, то есть не оставил его без милости и без покаяния, как было с фараоном. Человек уже крайне преступник, сделал очень много зла, то Бог его вручает собственным злодеянием и расплатит за них. Но Всевышний Господь над временем, Он сотворил время. Например, в одном из посланий Павла говорится, что время – тварная вещь. Там перечисляются ангелы, архангелы, а также говорится о времени – прошлое, настоящее, будущее. Говорится о пространстве – глубина и высота. И дальше все это обобщается. И вот ни прошлое, ни настоящее, ни будущее, ни глубина, ни высота, ни какая-либо иная тварь не может отлучить нас от любви Божьей. Но то, что это называется тварью, то есть творением, о многом свидетельствует. Времени не было до сотворения мира, и Господь пребывает над временем. Поэтому Он созерцает все. Он простирает взор свой от начала до конца и знает все. Как Он это знает и каким образом, нам понять не дано. Ну, по крайней мере, пока мы во времени. Будет ли когда-либо еще, это тоже вопрос очень сложный. Так что здесь противоречия нет. Ну, какой-нибудь кузнечик, который скачет по полю, волен повернуть в ту или в другую сторону. Человек, который стоит и созерцает поле сверху, может предугадать и даже точно знать, как поскачет этот кузнечик. Это нисколько не сковывает и не связывает волю самого кузнечика. Если возможно такое примитивное уподобление сюда внести, ну а более сложные, наверное, мы не в силах. Так что действительно человек не связан в своих поступках, имеет свободу выбора, и действительно Всевышний предопределил все и все знает.
Имеет ли смысл говорить, что человек воплощается с какой-то целью, если очень многие люди лишены знаний и способности чувствовать свой дух, свою личность?
Да, такое состояние духа, особенно если надеяться всю жизнь и беспросветно, уже говорит о некоем наказании. Все люди, здесь живущие, за редчайшим исключением, за исключением каких-то великих пророков и духовицев, являются узниками, содержащимися здесь, в этих телах, в этом мире до времени, имеющими цель, имеющими и наказание некое за что-то. Поэтому одни в цепях узники содержатся, наиболее такие агрессивные, злые, чтобы они больше почувствовали наказание. Других отпускают, третьим даже разрешают ходить иногда по тюремным коридорам, а четвертых и на двор выводят, там воздухом подышать. Наконец, пятых на пороге даже отпускают и домой временами. Но суть остается такой. Так вот, те, которые ничего им не дано знать, и даже им говорят, это как в стенку горох, вот они не способны это слышать, да, это последствия их прежних деяний. И об этом говорится, например, в книге пророка Исаии, что Бог закрыл глаза некоторых людей, замкнул их слух и ожесточил их сердце, дабы они не узрели глазами, не услышали ушами и не обратились сердцем, чтобы получить исцеление от Бога. Если рассматривать жизнь человека как нечто замкнутое, здесь начавшееся и кончающееся, или продолжающееся как вот после этой жизни вечности, то это непонятно, зачем же Бог закрыл глаза и как-то так, чего ради? Для того, чтобы они приткнулись и еще больше зла сделали? Нет, это есть продолжение того состояния, в котором они раньше. А слова такие в Библии есть, знаете, и в Ветхом и в Новом Завете содержатся. Само знание духовных причин, ведение о духовном мире, возможность обратиться ко Всевышнему с молитвой – это великий дар, это величайший дар. Отлучение от этого как раз есть еще большее мучение, чем у остальных людей, которые верят и стремятся. Человек не ощущает, и преступник, которого содержат в тюрьме, может вести себя очень дико, тем не менее, это вот мера исправления. Опять же, если мы рассматриваем это на протяжении одной единственной жизни земной, то ответа нет, и приходим мы к абсурду. Но когда мы смотрим на эту жизнь как на законную часть очень длинный, даже бесконечный цепи уходящей вечности, то удовлетворяется наш духовный взор. Мы понимаем, что это фрагмент пути, это фрагмент пути, который нужно прожить вот так. И не дано, даже бывает людям не покаяться, ни что-либо узнать. Пробуждаются они от этого страшного сна, видимо, да, в другом мире и в другом состоянии. Немногие психологи в таком состоянии. Человек учится, допустим, писать очень трудно, плачет, не получает ни колючки, ни двойки ставит. Но потом он бывает благодарен. Потом он бывает благодарен, что он научил наконец-то писать и считать, и даже подпись ставит под важными документами, что не принесет. Но мы знаем, что в детстве душа очень сильно растет и развивается через болезнь, преодолевая болезнь. Не только душа, но душа в смысле живого существа. Душа связана с телом. Тело крепнет и вырабатывает иммунитет через переживание болезни. Правда? То есть нужно пережить, допустим, слабый корень перед болезнью. Ну, не буду говорить о поле привидения. Сложный вопрос. Но так или иначе происходит в жизни само собой. Когда встречается со злом в виде болезни и преодолевает его. Это необходимая часть роста. Так же точно и здесь.